Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите чтение и объяснение Евангелия вторника Сырной Седмицы протоиереем Александром Шаргуновым. Далее проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троице Голенищево, сказанная на всеночном бдении в неделю о страшном суде. Продолжит наше вещание программа Александра Пименова «Паломничество сквозь века» и завершит этот час программа Дмитрия Володихина «Между храмом и библиотекой. Мнение историка».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Масленица» на ВВЦ в павильоне 69. На выставке вы сможете приобрести иконы, книги, фильмы, продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, авторскую одежду, фермерские хозяйства и подворье монастырей, привезут натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке с 24 февраля по 2 марта на ВВЦ в павильоне 69. Проезд до станции метро ВДНХ. На стенде радио «Радонеж», стенд 236, вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ радио «Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы сможете передать пожертвования для радио «Радонеж». Напоминаем, что номер стенда 236. Спаси вас, Господь! Приглашаем вас посетить выставку-ярмарку «Великий пост». На выставке вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 18 по 24 марта в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в павильоне 11. До выставки будут ходить бесплатные автобусы от метро «Сокольники».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 109-е зачало, глава 22, стихи с 39 по 42, из 45 по 23 главу 1 стих. «Тогда, выйдя, Иисус пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: и этот был с ним. Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил, он запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион и сказали: «Ты ли Христос, скажи нам?» Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его». И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. И, выйдя, Иисус пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Христос входит в сражение с силами тьмы. 11 учеников, все кроме Иуды, который растворился во тьме, последовали за ним. Пройдя вместе с ним весь путь, они ни за что не хотят оставить его теперь. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Невозможно избежать приближающихся испытаний, но они не должны впасть в искушение греха. Молитесь — это заповедь на все времена, а не только то, что относится к этому часу». Когда сатана испытывает терпение учеников Христовых, одна только горячая молитва может дать силы не уступить врагу и остаться верным Богу. Мы знаем, что Господь сам молился во все великие моменты своего служения. И теперь он отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, что если будет на то воля Отче, доминует его и эта чаша страданий. Обратим внимание, Господь не ведом желанием смерти, он не самоубийца, но для него дороже всего принятие воли Отчей, то, чему все верные научаются от него, повторяя третье прошение молитвы Господней: «Да будет воля Твоя». Существенно для нас также понять, воля Божия — это совет о спасении человечества, а не волевое решение Бога, вне зависимости от согласия человека. Потому Господь говорит: «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет, не воля моего человеческого естества, но воля Божия». Молитва Господа во время Его крещения и преображения открывается Богоявлением, а здесь мы не слышим Отчего гласа и не видим Духа Святого в виде голубя или облака, сходящего на Него. Встав от молитвы, Он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. Но это не была печаль по Бозе, которой был томим Господь, а печаль мирская, выражение непониманиями происходящего. И сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь». Когда мы сознаем, что нас одолевает искушение, мы должны встать и молиться: «Господи, помоги нам». И вот появляется народ, предводимый одним из 12. Знак любви Иуда превращает в знак предательства. Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Иудино окаянство переходит все границы. Ученик предает своего учителя и Бога и запечатлевает предательство поцелуем. Бывает ли большее поругание святыни любви? И все ученики оказываются теми, кто на время забыл о Боге. Мир с его предательством и жестокостью заполнил все, и они уверены, что пришел конец. Когда человек забывает о Боге, перестает принимать Бога в расчет среди наступивших испытаний, страх овладевает им, и он не знает, что делать. И только тот, кто, преклонив колено, молится Богу, может среди этих испытаний говорить и действовать как победитель. Один из учеников ударил раба первосвященника и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Господь показывает, что все в его власти. Имеющий власть исцелить может и погубить, если пожелает, и он научает нас творить добро ненавидящим нас. Кто воздает добром за зло, поступает по образу его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня, как на одного из вооруженных революционеров, воздвигших народ против римской власти. Таким желали враги Господа изобразить его. Они знали, что это ложь, ибо каждый день он был с ними в храме и учил их. Но ныне их время и власть тьмы. Сражение Господа с дьяволом достигает своего предела. Скоро тьма покроет всю землю. Но тьма должна отступить перед светом, и власть тьмы покорится князю света». Однако теперь мы видим падение Петра, его тройное отречение от Господа. Он следовал за Христом, как обещал, но он следовал издали, на безопасном расстоянии. И во дворе первосвященника он греется у костра со слугами, как если бы он сам был одним из них. Он вступает в беседу с ними, отрекаясь, что знает Христа и что он из его учеников. В своей лжи сначала служанке, потом другому человеку он невольно разделяет их точку зрения. Быть связанным со Христом и его учениками не просто предосудительно. Это значит быть обвиненным в связи с беззаконными. Час спустя еще некто добавляет к свидетельству женщины веское доказательство: Петр Галилеянин, как и сам его учитель. Теперь Петр не только отказывается, что он ученик Христов, но говорит, что вообще ничего не знает о нем. «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил, он запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. Хотя Христос предстоял в это время пред судом, он знал, что сказал Петр. Христос знает больше, чем нам кажется, что мы говорим и делаем. Когда Петр отрекся от Христа, Христос не отрекся от него. Благо нам, что Христос не относится к нам, так как мы порой относимся к Нему. Христос взглянул на Петра, ибо знал, что хотя Петр устами отрекся от него, но взглядом своим продолжал следовать за ним. Никто, как Петр, не мог понимать, что означал этот взор Христа. Петр вспомнил слово Господа, сказанное на Тайной вечере. Оно исполнилось. Но и другое слово Господа, которое он услышал по исповеданию грехов, начинает исполняться. «Отныне будешь уловлять человеков». Молитва Господня о нем исполняется. Не в том смысле, что он не приткнется, но, приткнувшись, исповедует свое падение со слезами и обратится ко Господу, чтобы вновь принять апостольское служение. Такова сила покаяния. Тот, кто отрекся от Господа, прощен, и скоро будет дерзновенно свидетельствовать о нем перед этим же Синедрионом. Точно так же гонитель церкви Савл станет первоверховным апостолом Павлом. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» Для Петра потребовалось время, чтобы убедиться, что его учитель поистине пророк и Бог, а люди, державшие Иисуса, хотят увериться в этом немедленно. Из его божественной святости и страданий они устроили себе развлечение. Точно таким же был суд великого Синедриона. И когда настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион. Они не собрались бы так рано ни для какого другого дела. И сказали: «Ты ли Христос, скажи нам?» Если бы они спрашивали его с желанием увериться, что он Христос, это было бы хорошо, но они ищут только одного, как уловить его. Господь знает, что этот неправедный суд заранее предрешен, и говорит им о своем втором пришествии, когда Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией, и им уже не надо будет спрашивать, Христос он или нет. Это именование «Сын Человеческий» возвещает пасхальную славу Господа, которая начинает теперь открываться через Его страдания. И это время Церкви, тех, кто будет причастен поражению и победе Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. И сказали все: «Итак, ты Сын Божий». Они знают это видение пророка Даниила, но не могут допустить, чтобы тот, кто не имеет ни пышности, ни величия, был Мессией. Тем не менее, ища обвинения на него, они произносят то, что превосходит всякое разумение. И Господь подтверждает это: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство?» Поистине им не нужно было больше никакого свидетельства, что он Сын Божий, ибо они сами слышали это из уст его. Но для них он только лжепророк, который к тому же еще претендует на царство и угрожает установленному религиозному и политическому порядку. И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. Они знают, что обвинение в богохульстве ничего не значит для представителя римской власти, и потому обвиняют Господа в противлении кесарю, что, по их собственным понятиям, вовсе не является преступлением.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Даниила, Елизаветы, Анны, Татьяны, тяжко болящей Марии, тяжко болящей Александры, Татьяны, Лидии, болящей Галины, Сергея, Веры, Дарьи, Антона, Матвея, Галины, болящего Виктора, Марии, Владимира, Галины, Татьяны и о покоении Тамары, Алексия, игумена Паисия, Георгия, схиархимандрита Ионы, Стефана, Агриппины, Владимира, Галины, Евдокии, Пелагеи, Алексея, Матрёны, Ивана, Игоря.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе, но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Предлагаем вашему вниманию проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троице-Голенищево, в неделю о страшном суде.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, как записано у Иоанна Богослова в Откровении, очень сильные слова: «Се стою у двери сердца вашего и стучу. Кто откроет мне, я приду к нему, и вместе с ним буду вечерять». Как можно объяснить эти слова? «Вот я стою у двери сердца вашего и стучу». Что это за стуки? Какие это звуки, которые сигнализируют нам, что уже пора дверь открыть? Уподобить это можно церковному кругу. Вот Великий пост 2010 года, это 11 стук. Великий пост 2011 года, еще один стук. Великий пост 2012 года, так и до 14-го. Стук, стук, стук. Открывайте. А почему вы не слышите, как церковь стучится в сердце наше, говорит, призывает? Нам хочется агрессивности, чтобы как ударил так, чтобы все посыпалось. Тогда мы, что там случилось? Нет. Это было бы насилием над человеком. Это было бы применением мощной силы. Господь не хочет взламывать двери, как сказал один проповедник, и не хочет насильно пугать всех. И вот так каждый год. И вот вчера было у нас воспоминание умерших. Всех, которые от века, то есть за всю историю человечества, скончались. Отец и братья наших, и всех православных христиан. Почему такое было поминовение вчера? Во-первых, потому что многие люди безвестно погибли. Никто не знает, как они погибли. Как написано в каноне, кого зверь в пустыне съел, кого землей засыпало, кто сгорел, кого водой залило, они даже не смогли молитву произнести церковную, как и положено. И вот вспоминая всех-всех-всех от века представшихся, вчера и поминали всех наших умерших православных христиан. Почему именно в этот день? Потому что сегодня воспоминание страшного суда. Воспоминание конца всей истории, земной истории человечества. Когда все прекращается, другие параметры. Заранее эта церковь говорит, 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 приготовляя людей к этому событию. И вчера, во время службы, после всех заупокойных молитвословий, случалась стихира, очень важная и ответственная, которая от усталости всеми мимо ушей, конечно, пропустили. А это очень сильная, очень важная стихира, которая вчера прозвучала на «Хвалитех 4, глас 8. Послушайте и удивитесь. Христос воскресе, разрешив узы Адама первозданного и адова разрушив крепость. Дерзайте все мертвые, умертвися смерть, пленен бысь и ад с ней, и Христос воцарися, распнися и воскреси. Той нам дарова нетление плоти, той дарова нам нетление плоти, той и возвязает нас и дарует воскресение нам, и славы оное с весельем вся сподобляет. В вере непреклонней, веровавшие тепли в Него». Это пасхальная стихира, самая, казалось бы, Момент странный, и поста еще не было, а уже звучат эти трубы. Воскресные и пасхальные. Главное содержание Великого Поста – это приготовить нас ко всеобщему воскресению. Многие очень смутно верят в воскресение. Они даже не задумываются над этим. А это очень и очень большая, и важная, и ответственная вера, которая должна быть. И вот страшный суд сегодня вспоминается. Мы почему-то удивительно уверены в том, что как было вчера, так будет и завтра. Что так стабильно и постоянно все вокруг. Нас не пробьешь ничем, ни евангельским чтением, ни другими какими-то стихирами, и текстами, и молитвами. А кто, почему так уверен? Нет ничего быстро приходящего, чем наша жизнь. Вот сегодня будем молиться о погибших в Киеве, погибших в мирное время. Страшимся, трепещем, ужасаемся. Еще неизвестно, может, это начало болезней. А какие бедствия ожидают нас всех в конце света? Вот второе пришествие сегодня празднуется. А какие бедствия будут, ждут нас со всей неизбежностью, и неизвестно, что это не так будет через несколько столетий. А может быть, это будет гораздо быстрее, чем мы думаем. Господь перед тем, как его арестовали в Гефсиманском саду, с такой тревогой в голосе за людей говорит: «Не смущайтесь, не переживайте и не страдайте, прежде чем будут эти страшные страдания». Ведь сказано в Евангелии, люди будут издыхать от ожидания грядущих бедствий. Слава Богу, пока никто не издыхает. Но это же обязательно будет, если написано в Священном Писании. Море начнет биться и шуметь в берега. Звезды начинают сдвигаться с своих мест и планеты. Солнце померкнет, и луна будет как кровь. И страшные такие вещи. И об этом Господь заранее говорит, заранее, заранее. Не смущайтесь, не страшитесь. Это неизбежный конец вот этого греховного мира, который нас всех окружает. И поразительная вещь. Каждый год об этом я говорю. Господь приоткрывает тайну страшного суда. Он заранее говорит, как вам очутиться с правой стороны, а не с левой. Ну как? Одно единственное слово – милосердие. Милосердие – смиловаться над ближним твоим, голодного накормить, жаждущего напоить, неодетого одеть, в больнице посетить и в тюрьме посетить. И так каждый год. Но никто не даст гарантии, что это будет и в будущем году. Так же будет церковь говорить и все прочее. А может, это будет уже все на практике. А вдруг это последний Великий пост не только у нас в нашей жизни, но и вообще-то и в жизни всего человечества. Не совершенно неизвестно. Поэтому надо вслушиваться и задумываться. Слова-то грозные. Слова очень ответственные. Слова предупредительные. Когда я служил в армии, был один солдат, я бы сказал, бравый, с которым мы вместе служили. И он меня учил, как жить. Не буду говорить подробности, но я твердо отрицал его принципы и не хотел слушаться тому, как он меня хотел научить жизни. Прошло 20 лет. Мы с ним встретились. И он мне сказал вечные слова и страшные слова. Что ж ты тогда меня не остановил? Почему ты не сказал, что так нельзя жить, как я и тебе предлагал? Это полная катастрофа, разрушение всей жизни, никакого счастья нет, все испорчено. Я говорю, что я должен был тебе сказать? По дружбе ты должен был меня схватить за воротник, вот так потрясти, об стену несколько раз головой ударить и сказать: ты понял, что я тебе говорю? Неправильно ты делаешь? Я говорю, и что, ты бы понял? Неужели ты понял? Чтобы я тебя тряс и об стенку головой два раза ударил. Надо было, ты понял? Надо. Я этого ничего не понял. Вот и здесь, в церкви, мы стоим, батюшка вышел на проповедь, говорит какие-то обычные слова, опять надо, сейчас он будет говорить минут 10, зря время затягивает. Вместо того, чтобы подумать, а что такое, о чем он говорит. Как просил мой однополчанин, потрясти меня. А как я могу потрясти? Не хватает у меня силы и энергии, и мастерства, чтобы вам сказать, что обратите на это внимание. Подумайте. Слова-то евангельские, не мои. Господь сказал сам. Вы можете сделать за 2 недели то, что написано в Евангелии сегодня. Попробуйте. Ну, ладно, на Масленице отложите. А вот насчет Великий пост, ну, выполню. Хотя бы один раз. Об этом просит Церковь Святая и предупреждает. Никакой стабильности в этом мире нет. Абсолютно. И все по краю ходят. Совершенно непонятно, как и почему. Господь долго терпелив, но потом вдруг попускает страшным вещам. Господи, помоги нам это понять вовремя. Подумать об этом и без всякого трясения внешнего осознать и выполнить то, что сказано в Евангелии. Помоги нам, Господи, в этом. Аминь.
Вы слушали проповедь настоятеля Троицкого храма в Троице-Голенищево протоиерея Сергия Правдолюбова, сказанную за всеночным бдением недели о страшном суде.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Тысяча 1700 лет минуло с тех пор, как святая Елена поклонилась кресту Господню и открыла тем самым традицию паломничества в Святую Землю. И по сей день доносятся до нашего слуха шаги многих поколений паломников. Внятны нам их усердные молитвы, а наш дух укрепляется их неколебимой верой.
Паломничество сквозь века.
И вот мы перенеслись в начало октября 1806 года в Яффу вместе с Франсуа Рене Шатобрианом. Греческий слуга французского паломника, которого Шатобриан именует Жаном, известил о его приезде в францисканскую миссию в Яффе, и 3 монаха-испанца предоставили виконту уютный кров, чистую постель и обильную трапезу. Сами же монахи, отмечает поэт, ели только рыбу без соли и масла. Здесь уместно несколько слов сказать о францисканцах на Святой Земле. По соглашениям между султанами-халифами и королями Франции, еще в XVI-XVII веках именно этому нищенствующему ордену была поручена под покровительством турецких властей забота о святых местах. И далеко не всегда эта забота воплощалась в борьбе против местной православной иерархии и вообще против православия. Делалось и много полезного. К тому же, как известно, топография событий священной истории католиков и православных не всегда совпадает. Так что те и другие заботились о разных храмах и разных их частях. После Великой революции францисканцы попали в исключительно сложное положение. Собственность ордена во Франции, как и собственность других орденов, как и вообще собственность церкви, стала национальным достоянием и пошла с аукциона. Разумеется, прекратилось и субсидирование павшей французской короны. Исчезла и защита с ее стороны от притязаний хищных турецких чиновников. Буквально накануне приезда Шатобриана монахам пришлось уплатить штраф в 10 кошельков за будто бы произведенную перестройку миссии, а они были строго запрещены. Испанские монахи, а французов среди местных францисканцев не было уже полтора десятка лет, отсоветовали Шатобриану откликаться на приглашение местного аги. Во-первых, ему за приглашение придется подносить подарки, во-вторых, он навяжет паломнику многочисленную охрану, которая будет увеличиваться по пути в каждом городке, и поэтому будет стоить неимоверно дорого. Наконец, в воротах Иерусалима разбил лагерь дамасский паша, который прибыл в Палестину для сбора налогов, и уж он-то не упустит обобрать предположительно богатого франка. Вместо этого монахи предложили Шатобриану выехать ближе к ночи следующего же дня, переодевшись местным паломником в сопровождении также переодетых францисканцев. В городке Рама, где расположена другая миссия францисканцев, надо будет узнать о ситуации по пути следования и взять одного-двух охранников, которые защитят Шатобриана и от разбойников, и от корыстолюбия пашей. Так что, если игумену Даниилу по пути в Иерусалим угрожали в XII веке набеги сарацин, то Шатобриану приходилось 700 лет спустя принимать меры защиты против законных властей. Все же, при отъезде уже из Палестины, Шатобриан провел в Яффе 5 дней и осмотрел ее подробно. Его интересовали не только римские античные древности, но и то, что осталось от крестоносных времен. Ведь Яффа была центром вассального графства во главе с Готье де Бриенном. Впрочем, ведущую роль в ней играли купцы из торговых итальянских республик. Не обошел он молчанием и события 1799 года, когда французы под командованием нашего императора, а тогда еще генерала Бонапарта, взяли Яффу штурмом. Характерно это преждевременное титулование Наполеона со стороны человека, всегда бывшего и оставшегося до самой смерти сторонником бурбонов. Дальше цитата. «Когда же наши солдаты вернулись в Египет», Шатобриан не уточняет, что вернулись они в Египет, пусть и увенчанные новыми победными лаврами, но все же после неудачи сирийского похода, англичане с турками соорудили новые бастионы, призванные хоть как-то защитить Яффу от превратности войны. Странно, однако, что Шатобриан не упоминает о бесспорно мужественном поступке Наполеона, о знаменитом посещении им чумного госпиталя в Яффе. Понятно, что Шатобриан рассказывает об истории только католической, а не православной иерархии, во главе с патриархом Кесарийским. Кстати, еще в первую ночь пребывания в Яффе Шатобриан впервые за время паломничества приходит на ум цитата из великой поэмы Торкуата Тассо «Освобожденный Иерусалим». Поэма эта представляет совершенно фантастическую картину осады крестоносцами первого крестового похода, но нам еще придется говорить о ней отдельно, поскольку эта эпопея – часть духовного мира Шатобриана. Следуя спасительному совету францисканцев, Шатобриан счастливо избежал многие опасности и благополучно прибыл в Раму, которая, как отмечает писатель, в древности именовалась Аримафией, и именно там жил тот справедливый и благочестивый человек, который взял на себя скорбный труд похоронить тело Иисуса. Характерно, впрочем, что и Раму, как и Яффу, Шатобриан со своими двумя слугами покинул темной полночью. Монахи же остались в Раме. Впрочем, там к маленькому каравану присоединился Даргаман-араб и бедуин, которому поручен был осел, нагруженный пожитками паломника. Шатобриан описывает ветхозаветное прошлое мест, через которое пролегал его путь. Все же и здесь он не забывает событий 1799 года. Вот, вождь бедуинского племени, которому заранее была заплачена мзда за пропуск через его территорию и охрану каравана. Вдруг этот вождь, дальше цитата, отчетливо восклицает по-французски «Вперед, марш!». По словам поэта, используя слова французских команд, вождь обучает воинским приемам молодых членов его рода, которые манипулировали палками, как ружьями. И, разумеется, дальше тоже цитата, «бедуины в горах Иудеи сохраняли память о доблести наших солдат». Да, и кто бы посмел в этом усомниться. И воодушевленный этими столь очевидными для него свидетельствами нашей военной славы, Шатобриан дважды провозгласил «Так хочет Бог, Дьё ле ве». Дальше цитата. «По примеру спутников Годфруа Буйонского и самого святого Людовика». Даниила Игумена, как мы помним, на пути в Иерусалим ни разу не посещали воинственные видения и вообще какие-либо помышления о бренной воинской славе. И это несмотря на то, что наш игумен был почти что современником взятия Иерусалима. Ведь Святой Град перешел в руки христиан всего за 5 лет до паломничества Даниила, 15 июля 1099 года. Впрочем, в отличие от своего дальнего предшественника, Шатобриан отмечает, что на берегу некоего безымянного потока, в долине, которую поэт называет по-французски «Теребинт», юный Давид подобрал те 5 камней, одним из которых он вскоре сразил филистимского гиганта Голиафа. Дальше еще один многочасовой переход по пустыне, и вот Шатобриану открывается Иерусалим. Здесь лучше прервать дозволенные речи, чтобы не комкать рассказ об этом всегда во все века поразительном зрелище.
В эфире была программа «Паломничество сквозь века». Автор передачи Александр Пименов. Паломничайте сегодня с паломнической службой «Радонеж». Телефон в Москве 8-495-937-57-91 radonez.ru.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня в студии с вами я, Дмитрий Володихин. Мы будем с вами беседовать об одной из крупнейших фигур в истории христианства, в истории христианской церкви, о святом апостоле Андрее Первозванном. Есть несколько поводов вспомнить сейчас это имя. Прежде всего, это появление на российской территории честного креста, на котором был распят Андрей Первозванный, креста, привезенного из греческого города Патры. Кроме того, относительно недавнее обнаружение севастопольскими музейщиками и археологами так называемой «стопы в камне» следа Андрея Первозванного, то есть материального свидетельства того, что чудо, известное только по раннесредневековой литературе, действительно происходило в городе Херсонесе, когда там побывал Андрей Первозванный. Херсонес, как вы все, очевидно, понимаете, это нынешний Севастополь в Крыму. Наконец, наступает 2014 год. Я думаю, что он будет наполнен темами, связанными с российским флотом, поскольку мы отмечаем большой военно-морской юбилей, 300-летие победы нашего флота в битве при Гангуте, в 1714 году она произошла. И в связи с этим, я думаю, постоянно будет так или иначе упоминаться имя святого апостола Андрея Первозванного, который является небесным покровителем русского флота. Напомню, кстати, что одна из самых северных церквей в России, Церковь, находящаяся на Большом Зайцком острове Соловецкого архипелага, освящена во времена Петра I во имя святого апостола Андрея Первозванного и связана с морским путешествием царя, происходившим в те годы. Наконец, совсем недавно в серии «Жизнь замечательных людей» вышла биография святого апостола Андрея Первозванного, написанная Андреем Виноградовым и Александром Грищенко. Книга по форме своей, в большей степени литературная, несколько авантюрное повествование. Она не похожа на традиционные научно-популярные книги и в структурном смысле выглядит несколько экстравагантно. Однако, чрезвычайно ценные комментарии к этой книге раскрывают то, с каким трудом средневековые книжники и ученые нашего времени добывали и добывают знания о судьбе этого апостола. Мы не знаем, в каком году он родился. Мы не знаем, в каком году он умер. Рождение его, очевидно, относится к началу первого века нашей эры. И что касается его земной кончины, то приблизительно ее относят ко временам правления императора Нерона, к 60-м годам первого века новой эры. Святой апостол Андрей Первозванный, его судьба, его деяния весьма подробно отражены в Новом Завете. И самая достоверная информация о том, как он был призван Христом, о том, как он проповедовал после ухода Христа, его вознесение и снисхождение Духа Святого на апостолов, все эти сведения относятся к числу наиболее достоверных. Известно то, что святой Андрей родился в Вифсаиде, жил в Капернауме, призван был к апостольскому служению Христом на Генесарецком озере и впоследствии сопровождал Христа вплоть до страстей его и крестной муки в Иерусалиме. Позднее он, как и другие апостолы, получил свой апостольский удел и там проповедовал Слово Божье. Вот то, что относится к нашим сведениям, выходящим за пределы Священного Писания, все это версии. У нас нет никакой достоверной информации. Мы ни о чем не можем говорить со стопроцентной уверенностью. Мы уверены в том, что Андрей Первозванный входил в число апостолов, стоявших ближе прочих к кресту. Таковых было четверо. Собственно, помимо самого святого Андрея, когда-то ученика Иоанна Предтечи, затем первого из апостолов, призванного Христом в апостольскую общину, к этому числу относятся также святой Петр, святой Иоанн и святой Иаков. Мы знаем по средневековой литературе, что апостольским уделом Андрея Первозванного была в том числе и Скифия. И отсюда возникают, так или иначе, размышления о том, что Андрей Первозванный прикосновенен и к крещению славян, апостольской проповеди, во всяком случае, в местах, где жили славяне. Ну, скажем так, никакой восточнославянской общности еще в первом веке новой эры не было, но, тем не менее, племена, так или иначе, близкие к славянству, на территориях, которые посетили апостолы, все-таки были. Что можно сказать о судьбе святого Андрея Первозванного после того отрезка его биографии, который относится к Святой Земле, к тому, что было с ним в апостольской общине и к тому, что описано в Деяниях апостолов? Об этом посвящено множество средневековых сочинений. Среди них наиболее правдоподобные версии излагаются у двух авторов. Это прежде всего Григорий Турский, написавший большое сочинение об Андрее Первозванном в конце VI века новой эры. И это чрезвычайно известный византийский книжник Епифаний Монах, который написал житие святого Андрея Первозванного в IX веке новой эры. Григорий Турский на основе более древней традиции, восходящей не к VI веку, а, конечно же, к первым столетиям существования христианства, рассказывает о том, что Андрей Первозванный проповедовал Христову веру в Малой Азии, в частности, в Южном Причерноморье. По всей вероятности, он посетил с апостольской миссией город Синопу, город Никею. Позднее он переправился на Балканский полуостров. Чрезвычайно вероятно то, что там, в пригороде крупного торгового города Византий, он основал епископию в Аргирополе. Вот это самое основание епископии, оно позднее стало считаться первым шагом к образованию огромной, занимавшей территорию всей Восточной Римской империи, Византийской церкви. Вот из этого шага, сделанного когда-то одним из апостолов, таким образом выросла одна из самых крупных православных церквей мира. Позднее святой Андрей Первозванный принял мученическую смерть за Христа в греческом городе Патры. Это территория Пелопоннеса, римская провинция Ахайя. Ну вот в поздней средневековой традиции, перешедшей где-то в конце 17-го, в начале 18 века в Россию, принято думать, что святой апостол Андрей был распят на косом кресте. Но этот косой крест на самом деле довольно позднее явление. Гораздо более вероятно, фактически установлено со стопроцентной уверенностью, что распинали его на прямом кресте. И в древних изображениях он был распят именно на прямом кресте, как в изображениях византийских, так и в изображениях, собственно, русских. Еще есть рукописи Русской Православной Церкви, относящейся к 17 веку, то есть к очень позднему времени, на которых все еще никакого косого креста нет. Мощи святого Андрея Первозванного долгое время оставались в Патрах. Позднее им пришлось претерпеть довольно сложную судьбу. Их перевозили в Константинополь. Собственно, древо честного креста святого Андрея оставалось в Патрах. Часть его мощей оказалась на Афоне, затем мощи претерпели новую одиссею, были перевезены в Италию. И кроме того, известно то, что с ними, к сожалению, еще в эпоху Средневековья творили своего рода политические махинации, то есть выдавали какие-то не очень понятные костные останки за действительные мощи святого Андрея Первозванного. Вот, к сожалению, такие истории в судьбах христианства также случались. Даже вот в благодатное Средневековье. Самое любопытное – это то, до какой степени земная жизнь святого Андрея Первозванного связана со славянами, с нашей страной, с территорией России. Книжник Епифаний Монах, о котором я уже говорил, предпринял путешествие в Северное Причерноморье. Там он разыскивал следы почитания святого апостола Андрея. Естественно, что земные пути апостолов оставляли за собой шлейф почитания этих людей на протяжении многих поколений. То есть там, например, бытовали церкви, освященные во имя этих апостолов. Но вот в Северном и в Восточном Средиземноморье Епифаний монах обнаружил такие следы, обнаружил их на территории современной Грузии, обнаружил их на территории Кубанского края, на Тамани. Собственно, относится это, например, к Таматархе, которую мы привыкли называть Мутараканью. Относится это и к Крымскому полуострову. В частности, по всей видимости, святой апостол Андрей Первозванный побывал в крупном греческом городе Боспор-Кимерийский. Это место, связанное с нынешним городом Керчь. И, кроме того, он, по всей видимости, побывал в городе Херсонес. Как я уже говорил, в настоящий момент развалины Херсонеса расположены на территории Севастополя. До какой степени это можно доказать? До какой степени это достоверно? В самом начале этой передачи я предупредил то, что сочинения средневековых авторов – это версии. Есть данные, которые говорят о том, что Андрей Первозванный действительно так или иначе имел своим апостольским уделом Скифию. Но что такое Скифия, сказать очень сложно. В Северном Причерноморье он, по всей видимости, все-таки бывал. И то, что он посетил, например, Крым, то, что он посетил Закавказье, Кавказ, Кубанский край, имеет под собой определенные основания. А это значит, что он когда-то проповедовал и на территории нашей страны России. Ну, для нас, на мой взгляд, это предмет для радости. Существуют древнерусские данные, связанные с апостольской деятельностью Андрея Первозванного, содержащиеся в повести временных лет. Прежде чем приступить к ним, я хотел бы напомнить то, что в Херсонесе, то есть месте, где Андрей Первозванный, по всей видимости, проповедовал веру Христову, проходил обучение закону Божию, проходил обучение христианству святой равноапостольный Владимир, великий князь Киевский всея Руси. И имя святого Андрея принял его потомок, великий князь Киевский Всеволод. Собственно, Андрей – это было его крестильное имя. Соответственно, он относился к святому Андрею с большим почтением. Всеволод некоторое время правил Киевской Русью во второй половине XI века и позднее правил Киевской Русью его сын, знаменитый Владимир Мономах. Отсюда укоренение до крайности почтительного отношения к святому Андрею в Южной Руси. И это период, когда имя святого Андрея попало в русскую летопись. Там говорится, в частности, что святой Андрей совершил путешествие по Руси, добирался до Днепровских порогов, до мест, где позднее возник Киев, установил там каменный крест и позднее отправился в путешествие еще дальше на север, добрался до окрестности Новгорода. До какой степени это путешествие святого апостола Андрея Первозванного достоверно? Дело в том, что другими источниками оно не подтверждается. И откуда его взял летописец, сказать сложно. Возможно, в Крыму или в каких-то иных городах, находившихся под властью византийских императоров и расположенных в Северном Причерноморье, имелись некие известия об апостольской деятельности святого Андрея Первозванного. Возможно. В такой же степени это может быть и благочестивой легендой средневекового книжника. Так или иначе, территория нашей страны, по всей вероятности, все-таки связана с апостольской деятельностью этого человека. Завершая это небольшое выступление о святом апостоле Андрее Первозванном, я хотел бы сказать следующее. Всякая страна, всякий народ имеют повод не для гордыни, а для радости, если знают, что когда-то их предки так или иначе были близки к источнику божественной истины, которая начала распространяться с пришествием Иисуса Христа. И чем ближе эта причастность, чем теснее она, тем, конечно же, сильнее повод испытывать радость. Вот то, что Русь так или иначе связана с именем святого апостола Андрея Первозванного, связана не фальшиво, связана самым действительным образом. Это, конечно, для нас повод и лишний раз обратиться к его имени со словословием, и к нему самому с молениями, и ко всей истории нашей страны с радостью, что у него было такое замечательное начало. Благодарю вас. До свидания.